Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе день рождения издательства «Миф». Им уже 18.
Актуальное чтиво.
У меня сегодня неожиданный праздничный выпуск. Какой праздник можно отмечать в книжной, в литературной программе? Можно отмечать день рождения издательства. Причем не просто день рождения, а совершеннолетие. В гостях у меня в студии генеральный директор издательства «Миф» Дмитрий Утробин. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
И бренд-менеджер того же издательства Екатерина Северина. Здравствуйте, Катя.
Добрый день, Наташа.
И мы будем говорить об издательстве, которое из небольшого ориентировано на бизнес-литературу. Издательство связано с именами трех владельцев. Из издательства «Ман», «Иванов» и «Фербер» превратилось в большое издательство, которое предлагает интересные книги не только тем, кто занимается бизнесом, но и тем, кто читает художественную литературу, и тем, кто воспитывает детей, и тем, кто просто любит читать, получать удовольствие от жизни. Как вы дошли до жизни такой, сейчас мы и выясним. 18 лет назад три человека решили создать издательство, которое будет заниматься бизнес-литературой. Что произошло дальше?
Действительно, 18 лет назад «Миф» начинался с 12 книг в год. Это были максимально полезные деловые книги. Знаете, самой нашей первой книгой была книга «Клиента на всю жизнь». Это книга о клиенториентированности. Это книга, которая, на мой взгляд, вообще проложила дорогу к этой теме в России. Потом было много книг на эту тему, но это была первая, которая широко заявила эту тему на всех. Для меня клиенториентированность, она начинается с ценностей. Она невозможна без ценностей и невозможна без того, чтобы не думать о том, чтобы максимально обогащать жизнь каждого человека. Так, чтобы ваш читатель, когда читатель соприкасается с нашими книгами, он получал для себя ресурс, а не отдавал его. И вот когда мы так для себя сформулировали тему клиентоориентированности, стало понятно, что мы можем обогащать жизнь наших читателей не обязательно в бизнесе. Потом появились книги по саморазвитию, детские книги, гуманитарный нонфикшн. К нам добавились курсы. Мы делаем продукты для корпоративных клиентов и так далее. Мы проводим 50 ярмарок примерно в 40 городах России. Это тоже продукт «Мифа», и он тоже основан на том, что было заложено в начале компании. Но сейчас «Миф» — это, безусловно, а мы говорим много имен и фамилий, потому что «Миф» — это и те, кто пишет книги, и те, кто их издает, и наши авторы, и наши читатели, и те, с кем мы встречаемся, и те, кто встречает нас. Поэтому «Миф» — это много имен и фамилий.
Чем сейчас живете, и кроме клиентоориентированности, что можете назвать, ну, если хотите, миссией, хотя я это слово не очень люблю, это такое бизнес-понятие, да, миссия компании, но все-таки чем живет издательство «Миф» сегодня, что вы хотели бы донести до своего читателя?
Наверное, в прошлом году главной книгой года для нас была книга «Выбор». Эдит Ева Эгер, да. То в этом году мы очень много думаем про точку опоры. И поэтому, наверное, внутренняя опора, Бабич, и все, что с этим связано. Мы очень много думаем сейчас про самоидентификацию, про поиск самоидентичности в самом широком контексте. Это могут быть как книги для аудитории Young Adult, так и для людей абсолютно любых возрастов.
Я вообще заметила, что в последнее время в «Мифе» появилось много книг, ориентированных вот именно на этот сегмент, да, на аудиторию, которую принято называть в профессиональном мире Young Adult, но это молодые взрослые. На самом деле это читатели от 18, да, и где-то до 25, до 30 лет, которые еще, может быть, неуверенно себя чувствуют в жизни, но уже по закону несут полную ответственность за себя и свою жизнь. Вот мне показалось, что вы в какой-то момент стали активно ориентироваться на эту аудиторию. Так ли это?
Это так, и здесь есть много историй, которыми я могу поделиться.
Давайте.
Знаете, для меня все началось примерно лет 10 назад на панельной дискуссии в Сколково. Активно обсуждали тогда еще не вошедшее в фазу активного потребления, простите за этот термин, поколение миллениалов. Тогда очень была популярна тема «Наши дети сидят в гаджетах, и, возможно, они никогда не будут читать. Все будут только смотреть на экране». Но мысль, которая прозвучала на той дискуссии, я ее очень хорошо запомнил, она была о том, что для этого поколения социальная разобщенность – одна из главных проблем, которую они будут стараться преодолеть. А книга – это артефакт, с помощью которого, во-первых, они могут легко определить свою самоидентичность. Я читаю эту книгу, и ты читаешь эту книгу. Похоже, мы из одной стаи. Я читаю эту книгу, и мне близки эти мысли. А тебе близки эти мысли, мы можем общаться друг с другом. И книги, это было 10 лет назад, тогда говорили о том, что, возможно, для поколения миллениалов книги станут возможностью для того, того, чтобы строить социальные связи и самоидентифицировать себя в этом мире.
И по тому, какое количество книжных блогеров этого поколения, да, появилось во всех социальных сетях, и какое количество книжных клубов нам дала пандемия и вообще наша какая-то современная жизнь, мы видим, что это сработало. Этот артефакт, правда, стал объединяющим.
Да, это правда. И здесь есть еще одна важная особенность. Это не только для этих ребят, это, в принципе, для всех читателей. Очень важна эстетика. Я тоже слышал историю в замечательном книжном в Питере, в подписных. Я стоял возле кубика с книгами. Напротив меня две молодых девушки, они выбирали себе книги. И одна сказала другой, а им, ну, примерно 20-21 на внешний вид. И одна сказала другой, когда я была маленькой, я так любила читать, но книги были такими страшными, что я не хотела брать их в руки. А сейчас они настолько прекрасны, что мне уже некуда их дома ставить. Я хочу купить их все. Вот это, мне кажется, очень важное сочетание. То, что мы в своих книгах всегда стараемся сделать, это качественный отбор, качественный контент, но он должен быть обязательно в эстетически совершенной упаковке.
Но это правда. Книги и Ман Иванов Фербер, и книги, которые уже с новым логотипом «Миф», это правда всегда красивый переплет, это шелковая закладочка во многих случаях, да, особенно если это книги какие-то такие полезные и деловые, да, но и художественные, у вас очень красивые книги. За это вам отдельное спасибо. Кать, что появилось за эти 18 лет, как тебе кажется? Чем «Миф» может похвастаться к совершеннолетию таким неочевидным? Ты все-таки как человек, который давно в книгах, пусть и не всегда в этом издательстве, давно за ними наблюдаешь. Что ты можешь сказать?
Мне кажется, что «Миф» может похвастаться своим стремлением и своей мотивацией. Потому что нишевым издательством, локальным, маленьким, быть очень легко. Вот, очень легко выбрать свою какую-то единую линию, вести ее. Очень сложно выходить из этой, ну, как бы уютной норки, да, преодолевать свою зону комфорта. И мы все, как мне кажется, как компания, каждый год ставим перед собой новый вызов. И всей компанией смело отправляемся туда. И поэтому для меня, наверное, «Миф» — это всегда про рост, про возможности, про надежное плечо рядом и опора, про взгляд в одном направлении. То есть мы можем смотреть даже не на друг друга, но мы все время будем смотреть в одном направлении. И мне кажется, что это отличает «Миф» как компанию, во-первых, как издательство.
Ну и как это отражается на книгах?
Тут максимально просто. Мы начинали как издательство максимально полезной литературы, да, бизнес-книг. Вот. А сейчас у нас есть книги для малышей, для родителей, для подростков, для молодых взрослых, художественное саморазвитие, поддерживающие книги. У нас есть даже метафорические карты в издательстве. То есть мы постоянно расширяем себя, начинаем пробовать что-то новое, изучать какие-то новые аудитории, работать с ними и не бояться идти туда и не бояться ошибаться. Ну, то пробовать, ошибаться, искать. Ну, как, знаете, как Лев Николаевич Толстой говорил, да? Искать, бороться. И мы действительно продолжаем все это делать. И у нас сейчас очень разнообразные портфели, и можно сказать, что «Миф» — это по-настоящему многопрофильное издательство. То есть вот нельзя выделить какое-то одно слово и сказать, вот «Миф» — это вот только деловые книги, только бизнес-книги, только саморазвитие, только детские, только проза. Нет, это по-настоящему много имен и фамилий и многопрофильное издательство.
Ко дню рождения принято дарить подарки? Когда день рождения у издательства, обычно издательство подарки эти дарят, выпуская новые книги, какие-то яркие новинки, которые давно хотелось сделать. Чем похвастаетесь?
Похвастаться много есть чем. Я бы хотел дополнить Катю. Когда мы говорим о ценностях «Мифа», мы очень любим читать. На мой взгляд, невозможно работать на книжном рынке и не любить читать. И мы не просто любим читать, но мы любим применять на себе все то, что мы прочитали. Можно разложить нашу историю, все 18 лет можно разложить и посмотреть, какие книги для нас внутри были главными в этом году, и что мы сделали в компании такого, что нас как-то поменяло и продвинуло вперед. Вот, например, тот же «Эстетический интеллект». Если говорить о новинках, то «Эстетический интеллект» Полин Браун, она вышла, правда, 2 года назад. Но, на мой взгляд, это книга, которая прекрасно рассказывает о том, что в современный бизнес, в хорошем смысле этого слова, он возможен только тогда, когда ты продаешь впечатление. Это мы возвращаемся к клиентоориентированности. То впечатление, которое остается у клиента после контакта с твоим продуктом. И когда ты говоришь про впечатление, невозможно не вспомнить коды бренда. Тогда важно выяснить, какие же коды бренда у тебя есть. Почему читатели в нашем случае узнают наши книги, даже когда на них закрыт логотип? По каким внешним признакам вы сможете понять, что это книга «Мифа»? Потому что с книгой вы встречаетесь по обложке. Когда вы видите ее на полке, она ваша или нет? вы можете соотнести то, как она выглядит, с тем, что есть у вас в душе. Наша задача сделать так, чтобы вы точно смогли. Когда вы берете ее в руку, вы ощущаете, как оформлена обложка. Есть ли на ней вырубка, или это эфалин, или это гладкая обложка. Это будет зависеть от того, о чем эта книга и для кого эта книга. Вы открываете книгу, и вы видите макет. Он воздушный или нет? Бумага белая, кремовая или глянцевая? Там много иллюстраций или там хорошо оформленные графики, которые легко читать? Шрифт удобный для чтения или нет? Есть закладка для того, чтобы вы могли вернуться к своим мыслям? Есть ли место для того, чтобы записать свои мысли в конце?
Да-да-да. У них точно есть и закладка, и место для мысли.
Это и так далее. И правда. Задача, которую мы решали эти два года, и, на мой взгляд, она сейчас решена, несмотря на то, что мы многопрофильное издательство, когда мы все наши книги, а вы увидите их в студии, в отличие от наших слушателей, мы ставим их рядом, вы видите, что на самом деле, несмотря на то, что это книги и для детей, и для подростков, и для взрослых, и художка, и нон-фикшн, вы видите, что это книги одного издательства. Они не рассыпаются у вас визуально, и это очень важно, чтобы наш читатель в наших книгах мог найти ответы на все вопросы и был уверен в том, что ответы на эти вопросы будут качественными. Это то, что отличает, например, нашу одну из самых удачных серий «Мифы от и до». Она начиналась в свое время со скандинавских мифов и так далее, то есть с мифов народов мира. Сейчас же мы выпустили славянские мифы, мифы народов Поволжья, карело-финские мифы, на очереди мифы народов Севера. И вообще эта серия расписана уже до 2025 года. То есть мы знаем, что мы будем выпускать на протяжении ближайших 3 лет. Суммарный тираж уже больше 200 тысяч экземпляров, и авторы этих книг — это ученые, которые очень глубоко прорабатывают свою тему. Да, можно скопировать дизайн наших обложек. Кто только не выпускал мифы. Но вы не сможете найти второго такого ученого, который бы так глубоко раскрыл эту тему. И наша добавленная стоимость для наших читателей в том, что мы находим людей, кто может глубоко погрузиться в тему и рассказать это максимально понятным для самого широкого круга читателей языком.
Тут, наверное, надо еще дополнить, что кроме того, что авторы пишут для нас книги, да, и мы выпускаем их, они еще выступают часто спикерами у нас в лектории, потому что у нас есть направление миф-курсы. То есть мы предоставляем возможность как прочитать, так и услышать, да, посмотреть лекцию в записи, посмотреть какие-то еще дополнительные иллюстрации, посмотреть на человека, который говорит с тобой, и добавляем этим самым такого, знаете,
3D.
На 3D, да, 3D-эффект для книг.
Катя, где смотреть?
Смотреть, конечно, можно на сайте нашего издательства в разделе «Миф-курсы».
У меня на столе в студии на самом деле очень интересные книги, которые кажутся одинаковыми, но отличаются обложкой. Я не могу не перейти к ним. Например, два Брэма Стокера, два варианта Дракулы, два варианта Пушкина, Евгения Онегина. И это совершенно разные обложки, при том, что я подозреваю, текст Александра Сергеевича не изменился, равно как и текст Брэма Стокера, равно как и тексты остальных авторов, которые в этой серии издаются. Рассказывайте скорее, что вы придумали.
Знаете, когда становишься совершеннолетним, то как-то надо вспомнить про базу, фундамент, культурный код, из чего ты состоишь. Поэтому у нас в «Мифе» запустилось сразу две серии «Вечная классика», то есть это прям мировые тексты известные, и они запустили сразу в 2 оформлениях. Для взрослой аудитории и для аудитории молодых взрослых, о которых мы уже говорили. Наверное, стоит отметить, что некоторые тексты из классических мы переводили заново. Так что будет еще и такое. Будет возможность сравнить переводы, да, вот устроить все эти битвы переводчиков, кто лучше, кто хуже, как вы смели покуситься на это. Это все будет для читателей.
Катя, нужно рассказать, поскольку все-таки наши слушатели, как справедливо Дмитрий говорит, книг не видят, хотя уже, может быть, залезли на сайт и начали искать там, нужно рассказать, в чем отличие. Вот стоят 2 книги. Одна оформлена классическим образом, как нарядная, красивая, очевидно, книга, принадлежащая серии «Мировая классика». Вот такое оформление с золотом, да, с рамкой,
с символами,
с отсылкой к библиотеке мировой литературы, наводит сразу на мысль о том, что это классическая литература. Но рядом стоит совершенно другая книжка.
И вот эту совершенно другую книжку для каждого произведения, обложку и оформлением занимались молодые художники со своей фан-базы. Некоторые из них рисуют комиксы, некоторые из них занимаются только иллюстрированием, некоторые из них пишут собственные книги, занимаются проектами. И для нас это был, опять же, некий эксперимент. Честно говоря, внутри издательства было интересно сравнить. Ну вот классика в таком модном, современном оформлении, да, молодежном. Вот это, знаете, стильно, модно, молодежно.
Но вот. Тут стильно, модно, молодежно, еще иногда стилизовано. Вот я вижу маленькие женщины, да, и это такое немножко аниме, немножко комикс, что-то такое.
Потому что, да,
правда,
каждый
Евгений
художник...
Онегин...
Евгений Онегин, он тоже в стиле аниме сделан. Многие говорят, что именно это их подкупило первый раз подступиться к тексту. То есть они приходили, например, на ярмарку на Красной площади и говорили: «Вау, мама, купи, пожалуйста, мама, купи». То есть ты стоишь и видишь своими глазами,
как реагируют те, для кого это предназначено.
Да, для кого это предназначено. И там родители некоторые с ужасом заглядывали, что это не комикс. Они такие: «Нет, нет, это классический текст». Вот. Но просто эта обложка, она моментально, она им как сигнал: «Привет, привет, я тебе
свой.
Понравлюсь, я свой». Да, вот то, про что Дима говорил.
И сокращенная дистанция, да, между
да,
текстом.
Они уже знают этих иллюстраторов. Они, скорее всего, на них подписаны. Они там видят книги в их оформлении. И они узнают этот стиль и считывают его. Если это мой иллюстратор, который мне нравится, и вроде я что-то слышал про этот текст, как минимум, то
ну,
я
или
дам
мне
ему
задали
шанс.
Его на лето.
Да, или мне задали его на лето, то я дам ему шанс, конечно, я его посмотрю. А потом они влюбляются в историю, ну, потому что невозможно не влюбиться в Евгения Онегина. Ну, правда, ну, всем
ну, или в «Маленьких женщин», конечно.
Да. Или в «Маленьких женщин». Еще мы ждем из печати «Грозовой перевал». Сейчас он есть, в, как вы сказали, в классическом оформлении, да, но мы ждем с потрясающими иллюстрациями, и там Кэтрин и Хитклифф такие, что, боже мой, где мои 16 лет? Я бы, мне кажется, убила просто за эту обложку, извините, за такую откровенность, но не могу об этом не сказать, потому что это потрясающая обложка. А мы ждем «Мастера и Маргариту», то есть у нас большие планы, там будет Оскар Уайльд, портрет Дориана Грея, потому что как же без него? Что для нас, наверное, очень важно, это то, что мы видим отклик аудитории, причем отклик аудитории young adult, да, он в 10 раз больше.
То есть это говорят уже не издатели, это цифры?
Это цифры.
Это уже цифры. Я бы здесь добавил, Кать, я когда рассказывал об этих книгах в Питере, я просто видел реакцию уже не young adult, а просто adult на те же самые обложки, когда я показывал «Преступление и наказание».
В городе Достоевского на минуточку.
И то, насколько точно иллюстратор смог передать атмосферу, насколько есть четкое попадание в этот образ, руки тянутся к этой обложке. Невозможно в Питере не прочитать «Преступление и наказание» в таком оформлении.
Я могу сразу сказать, что именно «Преступление и наказание» в оформлении Редвуд, это художница, разлетелся первым. Это был просто, знаете, вот такой какой-то выстрел, и вы им пронзены, потому что вы не можете не отреагировать. Там идеальное попадание атмосферы, обложки. Я хочу рассказать про книгу, которая называется «Одиссея до Гарри Поттера». Это наглядная навигация по морю литературы, и на страницах этой книги скрывается 3000 лет чтения. Вот, прям по-настоящему. От эпосов, от «Илиады», «Одиссеи», вот, от эпосов «Гильгамеши» до текстов, созданных нейросетью. Важно, наверное, сказать, что мы в «Мифе», еще когда только запускали детские книги как направление, для нас был важным критерием такой: детская книга должна у тебя вызывать «вау». Ты вот берешь вот эту вот книгу, у тебя непроизвольно вырывается вот это самое «вау», значит, да, эта книга наша, она должна выйти в «Мифе». И потом, когда мы начали делать проекты с русскоязычными авторами и художниками, для нас этот критерий по-прежнему остался очень важным. То есть это качество, это выверенный текст, при этом еще и вау-эффект. Наверное, нельзя говорить про формулу детского нонфикшена, но вот мы где-то, мне кажется, на середине пути к ее выработке, потому что здесь, в этой книге, мы совмещаем такое немножко комиксовое иллюстрирование, то есть здесь идет отдельный язык иллюстрации, отдельно огромный объем текста, то есть знаний, фактов. Что такое модернизм, да, чем утопия отличается от антиутопии, какие тексты были в Древней Греции, почему писатели страдают, в чем секрет писательской кухни Джоан Роулинг, как книги запрещали и в каких странах, по каким причинам их запрещали. То есть здесь, получается, есть язык фактов, есть язык иллюстраций, есть язык вот этого, ну, как бы какой-то синергии между ними. И всего за 15 минут в день, вообще совершенно в любом порядке, ты, по сути, как бы у себя в голове можешь уложить
мировую литературу,
да, весь корпус, и заинтересоваться какими-то текстами. То есть прочитать и понять, что, например, герои там Шекспира, боже, да это так интересно, это на самом деле интересно, а не какие-то, ну, там, непонятные, быть или не быть.
Мне кажется, мы не охватили только одну категорию читателей и слушателей, к которой я, например, отношусь. Это просто любители художественной литературы, которые хотят интересных историй, которые не хотят про бизнес, которые не хотят про саморазвитие, которые прочли уже классику. И, в общем, конечно, интересно, как сделан Евгений Онегин, но я его могу наизусть сама рассказывать. Чем порадуете вот таких любителей детективов, художественных романов? Что новенького, Катя?
Из новенького мы ждем первый том культовой британской саги. Это «Фонтан переполняется» Ребекки Уэст в переводе Любови Карцевадзе. Ну, это во многом автобиографическое произведение. Вот, то есть непосредственно рассказчица рассказывает про свою семью, но это какое-то для всех любителей семейных саг. Опять же, если мы говорим про какие-то классические тексты, то сага о Форсайтах, она где-то вот у всех как культурный код.
Да-да-да, и семейство Козалет. Да,
конечно, вот. Также мы продолжаем развивать нашу линейку интеллектуальной прозы. Вот сейчас вышла потрясающая книга «Лексикон света и тьмы» в переводе Ольги Дробот. Ее автор Симон Странгер написал историю, во многом тоже основанную на своей биографии, точнее, на биографии своего деда, о том, как во время Второй мировой войны его, получается, дедушка оказался немножко не с той стороны, не той национальности, будем говорить так. Это одновременно очень утешительное, такое поддерживающее чтение, а с другой стороны, это такое, знаете, пересобирающее вас изнутри. То есть оно вас берет, пересобирает изнутри, и вы уже из него выходите не тем человеком, которым вы зашли, когда открыли первую страницу. Важно сказать, что вот для нашей художественной литературы, для миф-прозы очень важно, чтобы у читателя оставалось чувство удовлетворения от того, как закончилось. То есть ему не всегда может быть легко, ему не всегда может быть приятно.
Это не значит хэппи-энд,
да, я понимаю. Да, это не значит хэппи-энд, конечно. Но он всегда выходит из книги со светлым чувством, вот с каким-то чувством удовлетворения. Вот да, что мне причинили страдания, но я за ними пришел. Да, я хотел, чтобы меня вот пересобрали немножко заново. Или я хотела развлечься и получить иронический детектив, и я прочитал «Смерть и круассаны», наполненный просто максимальной британской иронией, и мне было отлично провести вот этот вот отпуск, спасибо. Для нас очень важно, чтобы книги, они его не обманывали и давали ему те эмоции, которые он хочет получить. Поэтому у нас действительно очень разноплановый портфель прозы, то есть там есть и триллеры, чтобы пощекотать нервы, и детективы, и такие уютные детективы, и литература для молодых взрослых, а там просто разброс жанров крайне велик. От азиатского фэнтези, фэнтези там с азиатскими мотивами до там романа взросления, да, каких-то таких прям, даже не знаю, с чем сравнить, потому что, мне кажется, каждый текст уникален. Есть романы взросления, есть антиутопии, есть какие-то тексты, которые помогают поддержать тебя, да, понять, кто ты, дать тебе силы, опоры. Есть, конечно, про любовь.
Какое издательство обойдется без книг о любви?
Конечно.
Да, я бы здесь, наверное...
Не выжить.
Все книги на самом деле о любви.
Ну что же, за эмоциями можно приходить в издательство «Миф». И я на самом деле не устаю говорить о том, что если вам нравится какая-то книга, обращайте внимание на издательство. Потому что у того же автора может вообще ничего не быть больше, да? Книга может быть одна единственная в авторской биографии. Может быть, вы прочли серию книг, и у автора, правда, больше нет для вас этих эмоций. Но всегда есть серия, всегда есть линейка, всегда есть издательство, где одни и те же люди, руководствуясь одними и теми же критериями, да, своими эстетическими, художественными, личными представлениями о том, что такое хорошая литература, раз за разом выбирают для вас то, что эти эмоции подарят. Поэтому я всегда советую обращать внимание на издательство, и если вам близки какие-то ценности, которые это издательство транслирует, то, о чем мы как раз говорили, то вполне вероятно, что другая книга, пусть незнакомого автора, пусть с незнакомым названием, она подарит те же эмоции, потому что она выбрана теми же людьми, которые много лет, в данном случае 18, занимаются своим любимым делом. Еще раз поздравляю издательство «Миф» с совершеннолетием. Большое вам спасибо за разговор, интересных книг, хороших читателей.
Спасибо. Спасибо большое.
Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио Спутник». Издательство «Миф» с совершеннолетием поздравляла Наталья Ламыкина. Читайте хорошие книги. И до встречи через неделю.
«Дневник читателя».